и мили. Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 июля, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за лентами информационных агентств, следим за картой московских пробок. Это тоже у нас завсегда. И в этом часе у нас программа «Своя правда», в которой мы будем говорить, что происходит с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах Америки. Планировали мы эту тему, собственно, не сегодня. Мы прочли сообщение CNN, что в ближайшие 48 часов, читай, субботу и воскресенье, решится судьба. Ну, вот Джо Байдена, как кандидата от Демократической партии, она, наверное, может быть, и решилась, но в любом случае, вот в эти минуты, когда мы собрались здесь в студии, приходит срочное сообщение. Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом от партии и никуда уходить не собирается. Вот это мы и будем обсуждать сегодня здесь, в рамках программы «Своя правда». Здесь Виктор Алеевич, он ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Виктория Федосова, она заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Виктория, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Традиционно в этой программе звонки у нас во второй части программы. Но прежде чем мы начнем, вернемся, то есть к этим самым срочным сообщениям из Вашингтона, я должен коротко рассказать вам о том, что творится на московских дорогах. Там уже пятибалльные пробки. Нам, надо сказать, 5 баллов обещали только на 7 вечера. Говорили, что будет 4 часа 4 балла в 5 вечера, в 6 вечера и только в 7 вечера 5 баллов. 5 баллов уже сейчас. В центре города довольно много очень напряженных улиц, не красного, а бордового цвета. Например, это практически полностью бульварное кольцо, это садовое кольцо, особенно на севере, и много также бордового цвета еще кое-где так раскидано, что называется, по карте Москвы. Имейте это в виду, 5 баллов прямо сейчас, дальше будет, видимо, хуже. Срочное сообщение. Суд огласит приговор Беркович и Петричук, которые внесены, соответственно, в список террористов, и их обвиняют в оправдании терроризма. Оглашение приговора назначено на 18:30 по Москве. Это с ленты агентства ТАСС. И еще, Кремль не согласен с Сеулом, что Россия должна выбирать одну из двух Корей. Это тоже срочное сообщение. Это реакция пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на просьбу прокомментировать заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о необходимости для России как раз выбрать для отношений одну из двух Корей. Не должна Россия выбирать, говорит Песков. Теперь, собственно, предвыборная гонка. У нас голосование всегда в рамках программы «Своя правда» в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, есть ли оно прямо сейчас. Есть. Кто, на ваш взгляд, станет в результате выборов в США очередным президентом этой страны? Джо Байден, первый вариант. Второй вариант – Дональд Трамп. Третий вариант – кто-то другой. Четвертый вариант, не думаю об этом. Мы запустили, уже 230 человек проголосовали. Но давайте тогда вначале каждый из вас тоже выскажется. Виктор Олевич, как вы думаете, какой вариант выбирать?
С высокой долей вероятности третий вариант.
Кто-то другой.
Кто-то другой.
Вы полагаете так, а Виктория Федосова?
Нет, Дональд Трамп.
Вы полагаете,
но голосую
что...
я не, за вариант, не думаю об этом. Потому что
вам кажется, что большинство разница. Людей скажут, не думаю об этом?
Я лично голосую за этот вариант, но в целом Дональд Трамп, скорее всего,
поможет. Хорошо. Итак, предвыборная гонка в Соединенных Штатах. Да, принимайте участие в голосовании, подводите итоги этого голосования, наших выборов президента Соединенных Штатов Америки мы будем через 50 минут, ну, точнее, через 48 минут на самом деле. Посмотрим, что получится в результате этого. Итак, демократы как будто бы хотят скорейшего выхода Байдена из президентской гонки. Сначала были сообщения, один человек хочет, потом 25 человек хочет, потом, может быть, даже и больше. Потом уже средства массовой информации выходят с, в некотором смысле, даже, как кажется, оскорбительными статьями или иллюстрациями на эту тему, потому что все-таки это действующий президент Соединенных Штатов Америки и человек, который заявляет о том, вот, что он и дальше может быть президентом. Но что-то происходит, Виктор Олевич, а что происходит?
Но ведь речь идет не только о президентских выборах. Параллельно с президентом переизбирается весь состав Палаты представителей, Нижней палаты Американского конгресса, это 435 конгрессменов, и треть Сената. И никто в Демократической партии не заинтересован в том, чтобы президент действующий на дно с собой утащил шансы своих однопартийцев. Поэтому партия сделает все для того, чтобы Байдена выдавить. Они пока что еще мягко действуют. Мягко, из уважения к должности президента, из уважения к Байдену, который был десятилетиями лоялен партии, он очень известный человек в партии, и, конечно же, им неудобно действовать жестко, тем более в такой, в общем-то, неловкой ситуации, да, когда президент теряет свои когнитивные способности, ментальные способности. Но мы уже, как вы верно заметили, видим, что происходят сливы, сливы в том числе из аппарата Белого дома. Публикуются такие статьи, как статья журналистки Нуци в журнале «Нью-Йорк», очень оскорбительная для Байдена, где пишется о том, что он выглядит даже физически как человек уже не с планеты Земля, что его изменения его, в его здоровье непреодолимы и очень заметны буквально в последние месяцы. Публикуется мнение европейских дипломатов, дипломатов, которые находятся на территории США, то есть анонимно, а также представителей европейских элит о том, что они считают, что Байден просто не сможет выполнять свои обязанности еще 4 года. Все это, конечно же, делается для того, чтобы Байден ушел сам. Но если он будет продолжать упорствовать, партия предпримет меры для того, чтобы принудить его к выходу из гонки, принудить его. То, что он не сможет баллотироваться от демократов на пост президента, достаточно очевидно. Его заставят выйти из гонки. Партия не готова к крушению всей своей, всех шансов своих кандидатов ради каких-то личных амбиций стремительно стареющего и теряющего обладание президентом.
То есть нынешние вот эти сегодняшние обмены, вам надо, я не пойду, это только начало.
Понимаете, Байден имеет сложный опыт исторически. Он неоднократно был кандидатом в президенты. Первый раз в 87-м году ему пришлось тогда сойти с дистанции, так как его обвинили в плагиате. Он прочитал речь, выступил с речью, которая была списана с речи одного британского политика. А потом еще несколько раз он считал, что его обходили стороной. Он считал, что его, что он вынужден был 4 года в стороне просидеть из-за того, что Хиллари Клинтон выдвинулась, его попросили не выдвигаться. В 2016 году она проиграла, он остался ни с чем. И потом он, в общем-то, в 2020 году все же победил, стал президентом и не хочет, конечно же, никому отдавать ничего. Ничего не хочет отдавать и не хочет признавать, как это часто бывает с людьми с подобными недугами в таком возрасте, не хочет признавать, по сути, что с ним происходит.
То есть впереди таких перепалок еще будет какое-то количество?
Впереди будет... уже осталось недолго, на самом деле.
Так и до выборов недолго,
уже чего уж. Уже осталось... Нет, ну, откровенно говоря, понимаете, в американской истории знала очень много разных случаев. Был даже такой инцидент, когда в 72-м году уже номинированные кандидат в вице-президенты от Демократической партии Томас Иглтон, сенатор бывший, на тот момент сенатор, вышла информация о том, что он психически болен, что он подвергался электрошоку для лечения клинической депрессии, и он вынужден был даже в августе, уже после съезда партии, сойти с дистанции, и его заменила просто партия на сержанта Шрайвера, уже без праймериз.
Все-таки кандидат не в президента, а в вице-президенты. Виктор Алиевич, хорошо, Виктория Федосова, что происходит, на ваш взгляд?
Сомневаюсь я все-таки в том, что Байдена снимут с этой гонки, он упирается, да, семейные связи, да, демократы закрывают глаза руками, говорят, куда это, никуда не годится, демократические СМИ сразу начали его топить, но они, мне кажется, здесь сыграли такую тактическую игру, потому что их бы сразу уличили в том, что они покрывали всю эту схему с недееспособностью Байдена, что, собственно, активно и делают сейчас республиканцы, обсуждая всю эту тематику. Вы, говорят они, демократические СМИ, все мейнстримные медиа, все корпорации, вы втихую протаскивали недееспособность Байдена за спиной у него, совершая свою политику. Кто руководит этим всем процессом? Пелоси и вся эта шайка демократических, таких более молодых, активных лидеров. Тот же Обама. И эти лидеры демократические сразу после нападок, начала этой хаотизации процесса, они сразу сказали о том, что нет, Байден никуда не уйдет, успокойтесь. Но СМИ не успокаиваются, потому что у них своя некая динамика. Но нам не нужно считать, что демократы вот такие глупые и выставили такого кандидата. Байден, во-первых, удобный для поста президента, для того самого Deep State. Можно делать шаги, Байден на самом деле ни за что не отвечает, фактически решения не принимает. Почему бы и нет, не иметь такой манекен, который можно слить в любой момент. Но сейчас не лучший момент для того самого слива. И для демократов, для их политтехнологов не было секретом та самая процедура переизбрания членов Палаты представителей, Сената.
А впереди который... еще будет какое-то более удобное время?
Ну, понимаете...
Или в смысле все надо было раньше делать?
Есть такая гипотеза о том, что они настаивали на этих дебатах именно раньше проводить эти дебаты, до официального выдвижения, именно для того, чтобы технологически потом вывести Байдена из игры. Но мне кажется, нет, можно было это списать и на то, что они хотят все-таки опробовать и подготовить общественное мнение к тому, что да, Байден выступит вот так, но тем не менее он является лучшим в противостоянии такому злу, как Дональд Трамп. Но вот этой хаотизации с убиранием, вычеркиванием Байдена из этой системы процедурной, да, избирательной, ее не должно быть. Почему? По логике вещей, потому что хаотизация процесса хуже, чем наличие понятного Байдена, который противостоит Трампу. Даже у Камалы Харрис меньше шансов быть избранной в случае того, что будет какой-то другой альтернативный кандидат. Других нет. Все понимают, что если не Байден, то автоматически пойдет и Харрис. И республиканцы сейчас разыгрывают эту карту с уходом Байдена. Именно поэтому глава комитета по надзору в Палате представителей сейчас обращается к личному лечащему врачу Байдена, чтобы он дал показания на официальном уровне уже в Конгрессе, потому что от этого официального запроса отстраниться вариантов у него нет. Если раньше он от интервью отказывался, то сейчас республиканцы всеми силами пытаются вот эту систему подточить, чтобы Байден действительно выбыл из гонки, потому что это репутационный удар, это удар по раскачиванию потенциального рейтинга альтернативного кандидата, коим Харрис, если и станет, то это будет еще хуже, чем Байден, и об этом Трамп в своем известном выступлении на гольф-поле очень ярко выразился, потому что Камала Харрис ему совершенно не соперник. И на скамейке запасных у демократов нет таких кандидатов, которых можно было бы легко вот так поднять. Сейчас я знаю, есть кандидатуры губернаторов отдельных, но они на это не пойдут, у них не такой политический вес и опыт, и Трамп их размажет тем более. Поэтому Байден остается все равно самым опытным политиком из Демпартии, которого не выкурят. И семейные связи сейчас всей клиентами, Обамы, включая Клинтонов, они все-таки находят...
У вас прям такие формулировки: шайка, клика.
Конечно, они по природе таковы, я здесь не буду. Я добавлю эмоций, потому что все, что я считаю про эти клановые истории американские, они приводят к политическим решениям и к поведению их внешнеполитическому, которое
смотрите,
представляет для нас угрозу. Поэтому я не буду выбирать.
639-й, но Трамп сам того возраста, когда обвинял в свое время Байдена в старости. И с этим-то что делать?
С этим делают, например, конгрессмены, демократически, они говорят, пускай проходит ментальный тест и Трамп, и Байден. Но это тоже самострел себе в ногу, потому что Трамп прекрасно себя чувствует в публичном поле, он прекрасно выступает на митингах, и он, на самом деле, физически более активен, поэтому если демократы
это предлагают, моложе, это правда,
республиканцам стоит согласиться на это прекрасное предложение, пускай проходит.
Хорошо, напомню, это Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Голосование у нас в телеграм-канале продолжается, радио говорит МСК. Кто, на ваш взгляд, станет в результате выборов в США очередным президентом этой страны? Джо Байден, Дональд Трамп, кто-то другой, не думая об этом. Уже 400 человек проголосовали. У нас, судя по всему, представительное сегодня будет голосование. Будем подводить его итоги через 38 минут. Теперь еще один вопрос. Если мы вообще серьезно рассматриваем вариант «кто-то другой», Камалу Харрис уже упоминали, но вообще, в принципе, а кто другой может сейчас, Виктор Олевич?
Ну, во-первых, Трамп и его окружение, конечно же, заинтересованы в том, чтобы Байден продолжал быть кандидатом в президенты. А американский народ, американский избиратель, разумеется, не готов голосовать за кандидата, который выступает на таком уровне и работает, и ведет себя на таком уровне, как Байден во время этих дебатов. Не будем забывать, что впереди еще дебаты президентские, уже после съездов, которые должны произойти, после, собственно, республиканского и демократического. Не будем забывать, что у Байдена это не первое подобное... не первый раз подобные проблемы возникают. Его вынужден был Обама помогать ему сойти с в общем-то, сойти по ступенькам. Его жена, первая леди Джилл Байден, неоднократно ему помогала. Очевидно, что он не способен контролировать то, что происходит с его здоровьем. И оно будет только, к сожалению, скажем так, по-человечески, в такой ситуации лучше уже не становится. Становится только хуже. Это понимают абсолютно все. И то, что такие инциденты могут и, скорее всего, произойдут дальше в этой избирательной кампании, если он будет продолжать, не выйдет из нее, достаточно очевидно. Никто в этом, по сути, не сомневается. Теперь, что касается других потенциальных кандидатов от демократической партии. Ведь как вообще демократы, демократическая партия, Национальный комитет демократической партии рассматривал вот эти выборы изначально? Дело в том, что когда Байден выставил свою кандидатуру, когда он избирался в 2020 году, он говорил, что он мост к новому поколению демократических лидеров. Говорил, что он будет президентом только один раз, а больше переизбираться не будет. Когда он говорил о том, что он является мостом к новому поколению, подразумевалось, что есть целая группа гораздо более молодых лидеров партии, которые придут ему на смену, он не будет этому сопротивляться и даже их поддержит. Однако, пробыв в Белом доме некоторое время, ему, очевидно, неудивительно, очень понравилось, и он решил остаться, использовать свой политический капитал, использовать свою популярность такое мнение, которое распространяли его сторонники о том, что он самый лучший кандидат для того, чтобы победить Дональда Трампа, вот чтобы идти на второй срок. Понимаете, американская система партийная так устроена, что действующий президент, по сути, является лидером партии. Если ваш действующий лидер партии, президент, говорит, что он собирается идти на новый срок, и каких-то таких уж абсолютно противодействующих этому событий нет, то очень трудно сказать «нет, господин президент». Сейчас такое событие произошло. Вот то, что произошло на этих дебатах, является не событием, которое нельзя провернуть назад. Поэтому сейчас его будут за это демократы, его однопартийцы, которые не хотели, на самом деле они не хотели, чтобы он шел на второй срок. Они не могли его, скажем так, заставить уйти раньше.
А теперь могут.
Теперь вернемся очень коротко. Кто же еще может, какие еще есть такие, скажем так, звезды в республиканской партии? Это, конечно же, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Ему 56 лет. У него четверо детей. Он был мэром очень либерального города Сан-Франциско. Собственно, Камала Харрис была раньше прокурором Сан-Франциско, до того, как она стала сенатором от Калифорнии в американском Сенате. Гэви Ньюсом затем стал губернатором Калифорнии, одного из крупнейших штатов в Америке. Четверо детей, католическая семья, его жена тоже из достаточно известной семьи. Более того, являлась жертвой небезызвестного Харви Вайнштейна. То есть здесь можно разыграть эту женскую карту очень удобно. Гэви Ньюсом имеет международный опыт. Он бывал в Китае, встречался там с представителями китайскими. Он учился во французской католической школе в Калифорнии, провел семестр, когда учился в университете в Риме, и в целом является такой восходящей звездой в демократической партии. Надо обратить внимание так, и более того, он, предвосхищая нынешние события, уже несколько месяцев назад начал, по сути, такую тихую кампанию. То есть он ездил по разным штатам и выступал с речами. Зачем? Ну, очевидно, что он предполагал, что что-то подобное тому, что сейчас происходит, может произойти, и готовился к этому. Есть губернатор штата Мичиган, Гречен Витмер. Она, здесь надо сказать, что Мичиган штат такой колеблющийся. То есть в 2016 году Мичиган голосовал за Трампа, а в 2020 году за Байдена. Важный штат для того и для другой партии, для того, чтобы победить на выборах. Ей 52 года, женщина, опять же, тоже такой восходящая звезда партии. Что, могут ли они стать кандидатами в президенты, или в случае, если Камала Харрис заменит Байдена, стать кандидатами в вице-президенты, возможно, и то, и другое?
Это Виктор Олевич, у нас слушатели тут уже вовсю пишут, вот, например, вам ставят на вид, что вы не упомянули Мишель Обаму, но мы и Мишель Обаму, наверное, вспомним еще сегодня, что 139-й нет у лидеров, у молодых, у демократов, там или странные активисты левацкого толка, которых Окасио центристы...
Никак...
Сейчас, подождите, тут все написано, ну, не будут колеблющиеся голосовать за Ньюсом, он элитист, за Александру Кортес не будут голосовать, потому что она левак, за Бути Джича не будут голосовать, потому что он гей, и так с каждым. Неужели журналисты не найдут женщины, до которой домогался Джо Байден, пишет еще 123-й, который полагает, что Байден раздумывал и решил, что слишком молоды остальные кандидаты от демократической партии. Дима 242-й напоминает нам о нашем голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Напомню, там мы голосуем, кто, с вашей точки зрения, выиграет выборы президента. Обама, соответственно, Байден, кто-то другой, или вам это не важно. Он говорит, неужели вот в Соединенных Штатах Америки тоже проводятся такие голосования? Ну, может, не проводятся такие голосования, но это им же минус тогда, если они не в курсе. Виктория Федосова, с вашей точки зрения, вы так сказали, что есть кто-то.
Где? У демократов?
Ну да.
Нет, у демократов нет никого. И вот очень точный комментарий, как мне кажется, от нашего зрителя, который написал, что один такой, другой такой. Дело в том, что демократическая партия играла на вот этих меньшинствах, и в целом этот леволиберальный дискурс, он призван на меньшинствах собрать некое доминирующее большинство на этой фрагментации. И вот под каждую электоральную группу есть какая-то картинка, есть какой-то образ. Для феминисток одни, для зеленых другие радикальные. И поэтому, когда потребовался единый кандидат для общенациональных выборов, все, что осталось, это Байден. И мы вспомним, в 2020 году, вы говорите, опросы, там общественное мнение, не опросы. В 2020 году не было на скамейке запасных также кандидатов альтернативных, потому что 75 примерно процентов демократических избирателей уже на тот момент считали, что Байден не подходит, что он слишком стар для нового срока президентского. Но тогда, как верно было отмечено, да, если это мост, может быть, переходный какой-то будет период. Сейчас, что показывает практика, все те же 75%, которые тогда так голосовали, сегодня трансформировались в 81%, которые считают, что Байден совершенно не пригоден.
Полторы минуты у нас до новостей. Давайте по 45 секунд каждому для того, чтобы ответить на вопрос, а почему мы так решили, что Трампа-то допустят до президентских выборов? Виктория Федосова, продолжайте.
Трампа допустят, потому что у республиканцы, как бы, если говорить о внутрипартийной картине, у республиканцев, которые многие не любят Трампа действительно за его радикализм, но у них нет более яркого, интересного, убедительного кандидата, потому что они тоже в какой-то степени фрагментированы.
И вся эта судебная процедура не остановится?
Судебные процедуры не остановят, даже если и приговоры будут. Мы знаем об этом, что прецеденты такие были. Но Трамп останется в гонке, как я считаю, потому что за него сейчас все консолидируются республиканцы.
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист Виктор Олевич. 45 секунд. Почему мы решили, что Трампа не снимут с выборов?
Ну, Трамп с высокой долей вероятности останется в гонке, но американская система сделает все для того, чтобы он не победил. Собственно, она уже сделала это успешно 4 года назад. Такой опыт уже есть. Американский истеблишмент, как демократической, так и республиканской партии, против. Американское глубинное государство жестко против. И поэтому сделает все, чтобы он не прошел. Не стоит преувеличивать демократичность американской демократии.
Виктор Олевич, Виктория Федосова. Это программа «Своя правда» о предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки. И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Кто, с вашей точки зрения, станет в результате выборов в США очередным президентом этой страны? Джо Байден, Дональд Трамп, кто-то другой? И есть еще вариант, не думая об этом. 500 человек уже проголосовали. Тоже присоединяйтесь, подводить итоги будем через 28 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение этой дискуссии.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, за пробками следим. Нам не обещали сегодня шестибалльных пробок вообще, но они уже. Прямо сейчас в городе шестибалльные пробки. По прогнозам, напомню, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Что-то пошло не так, возможно, какие-то дополнительные ограничения. Во всяком случае, много сложностей сейчас на Садовом кольце, на Бульварном кольце при движении с запада, с востока на запад, бордовая пробка буквально. Смотрим, третье транспортное кольцо еще до Беговой останавливается, и нормального движения до проспекта Мира нет. В целом, напомню еще раз, нам даже не обещали сегодня вечером шестибалльные пробки, но они уже сейчас собрались на московских улицах. Срочное сообщение. Голикова, оценим работу механизма выплаты остатка мат-капитала, определим следующий шаг. Еще срочное сообщение. 4 человека погибли в колодце очистных сооружений под Саратовом. Это с ленты агентства РИА Новости. Срочное сообщение с ленты ТАСС. Голикова сменила Чернышенко в Совете по национальным отношениям. Семигин оттуда исключен. На указ ссылается агентство ТАСС, передавая это сообщение. Наше голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня в рамках программы «Своя правда» мы говорим о предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки. Говорили, что чуть ли не эти выходные решат судьбу этой предвыборной гонки. Пока непонятно, мы знаем только одно. Час назад стало известно о письме Байдена демократам, в котором он говорит, что он не собирается снимать свою кандидатуру с президентских выборов в ноябре. Наш вопрос: кто, на ваш взгляд, станет в результате выборов в США очередным президентом? Джо Байден, Дональд Трамп, кто-то другой? И не думаю об этом. У нас 4 варианта ответа. Давайте присоединяйтесь, а потом присоединяйтесь к обсуждению. Здесь в студии с нами сегодня политолог-американист и ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Алевич, а также заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федоцева. Телефон 7373948. Код города 495. Вот 123 пишет: даже Путин считает предпочтительным избрание Байдена последним президентом США. Они его, мол, заслужили. Тут последним. Чувствуете, какой намек у 123-го? Но если возвращаться к этой истории, а правда, можно как-то попытаться просчитать, кто выгоднее, Трамп или Байден, Виктор Алевич?
Ну, это если...
России.
Понимаете, ну, да. Если судить по тому опыту взаимодействия с администрацией Байдена, с администрацией Трампа, который у России уже есть, я напомню, и тот, и другой уже побывали президентами, поэтому это не новые какие-то личности, в Москве уже понимают, как и с тем, и с другим работать, что от того и другого можно получить, как можно взаимодействовать. То очевидно, что антироссийский курс Вашингтона, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах, радикально, как бы это нам, возможно, не хотелось бы думать иначе, не сменится. Я напомню, что при администрации Трампа что происходило? Именно тогда, когда после того, как Трамп назначил советника по нацбезопасности Джона Болтона, небезызвестного ястреба, борца с Россией, США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности. Именно тогда США при Трампе выслали 60 российских дипломатов, 48, собственно, которые были на территории российских дипмиссий США и 12 из российской дипмиссии при ООН. Именно администрация Трампа добивалась завершения проекта Nord Stream, то есть Северный поток 2. Администрация Трампа разорвала договор, ядерную сделку с стратегическим партнером России, с Ираном. Администрация Трампа ликвидировала, по сути, главу корпуса стражи исламской революции генерала Сулеймани в Ираке. Можно дальше перечислять и перечислять и перечислять, что происходило. Все это было достаточно сложно для России. Кстати, именно при Трампе впервые летальное оружие поступило на Украину. Был такой спецпредставитель США по Украине Курт Уокер, который был также близок к Джону Маккейну. Он был тогда назначен спецпредставителем. Вот все это происходило при Трампе. Я это говорю не потому, что Трамп как-то хуже, чем Байден. Нет, отнюдь не хуже, чем Байден для России.
Для России и тот, и другой,
они ничего хорошего особо не несут. Единственное, что можно сказать, что при Трампе, ввиду его специфического стиля правления, не особо эффективного, и, можно сказать, скандального, наблюдалась большая хаотизация американской внутренней политики. И это для России действительно может быть более выгодно, чем более спокойные, взвешенные, стабильные стиль его оппонентов.
Виктор Олевич, Виктория Федосова.
Ну, здесь можно присоединиться только к сказанному и, наверное, дополнить тем, что еще во времена Трампа были попытки у России по Украине договориться о новой конфигурации, в целом об архитектуре европейской безопасности, то есть о том самом, что было предъявлено администрации уже последовавшего Байдена в 2021 году. Единственное, что Байден стал таким могильщиком, который все гвозди, которые были поставлены заранее, он их заколотил. Он развязал, по сути, эту ситуацию на Украине, когда Россия уже сейчас может говорить о том, что мы перезапускаем производство РСМД, потому что после выхода Трампа из этого договора Россия взяла паузу. Она сказала, что мы понимаем, и мы понимали внутренне, что для администрации Трампа вот эти договоренности, они были важны в контексте взаимоотношений с Китаем, который в этой сделке не участвовал. И мы здесь взяли паузу тогда. А сейчас, конечно, это стало инструментом такого силового балансирования. Но, с другой стороны, Трамп может быть даже немного выгоднее, не только с точки зрения хаотизации, а в целом из-за того, что администрация, представители такого экспертного сообщества, которые стоят за Трампом, они больше смотрят в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, и балансирование Китая в целом для них видится более приоритетным, чем цепляться за европейцев. Если уж мы говорим о том, что НАТО стоит на пороге того, что разрушается, какая-то коррозия постигла эти взаимоотношения, что Трамп заставит европейцев платить, так нам от этого только лучше, хорошо, пускай заставляет платить, пускай разваливается НАТО, пускай американцы смотрят на восток, потому что пока что Китай наблюдает за схваткой, а можно было ситуацию по-другому еще выстроить, где Россия тоже бы понаблюдала за другой схваткой.
Виктория Федосова, теперь попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич меня зовут. Вот как думают гости студии, все, что происходит вокруг президентских выборов в Соединенных Штатах, это результат сбоя американской системы? Это в большей степени хаотичный процесс? Или это все же контролируемый, управляемый и направляемый процесс? Спасибо.
Спасибо. Виктор Олевич.
Я бы не стал вдаваться в конспирологические версии. Американская политика, американская история знала очень много различных и скандалов политических, и даже убийств президентов, да, и Гарфилд, и Кеннеди, и Линкольн, снятие, были президенты, которые, мы уже здесь обсуждали, вице-президента, который сошел с дистанции, много чего в американской истории было, там интересная и сложная система выборов. Она очень-очень конкурентная, при том, что, да, обе партии, она двухпартийная, по сути, но она очень конкурентная в этом смысле, вот конкурентная двухпартийная система. Поэтому она строится в том числе и на скандалах, и на использовании компромата. Много чего было и много чего еще будет. Поэтому никто ничего... Как-то говорить о каких-то конспирологических версиях, когда какой-то внешний центр что-то направляет, кому-то говорит, что делать, это все несерьезно.
Хорошо, это вряд ли. Виктория Федосова.
Да, Сергей Алексеевич, если не ошибаюсь, спросил вот в такой плоскости, в разрезе, хаотично или управляемо кем-то. Но мы упускаем здесь важный момент, что это может быть объективная динамика развития политического процесса. Она и не хаотична, или она пришла к этой хаотизации по объективным причинам. Потому что была такая внешняя ситуация, в которой США были гегемоном, и им не потребовалось дальше активно включаться в аналитический процесс, в анализ внешней политики, в советологии умерла и русология, если
так можно назвать. Да, ведь раньше были такие советологи, это правда.
Да, сейчас не осталось в активном поле здравомыслящих аналитиков.
Русологов?
Да, если даже Джона Миршаймера, который давал реаль-политик-анализ всей ситуации, его вытеснили, получается, и надавили на него. То есть то же самое, те же тенденции вот этой объективной динамики мы можем наблюдать и во внутриполитическом процессе. И для этого не обязательно нужен субъект, который управляет вот этой самой хаотизацией в духе конспирологии.
Ну, субъект нам как-то привычнее, хорошо.
Ну, дипстейт, да, это болото.
Виктория Федосова, Виктор Олевич.
К сожалению, для нас в США как была, так и остается очень сильная аналитика, очень сильная структура аналитических центров, так называемых мозговых центров. Мы ведь видим, что, что происходит в последний год. Вот русские и украинцы убивают друг друга. Американцы погибают?
Ну, кому, может быть, кому, один кому? Другой есть.
Да, некоторые маргиналы там, и какие-то волонтеры, которые туда по собственной воле едут или записываются в какие-нибудь частные военные компании и отправляются туда, чтобы заработать денег. Но американцы массово не погибают, а их противники погибают. И кто в этой ситуации, можем ли мы считать, что это у нас хорошая, очень хорошая, превосходящая аналитика, а у них нет?
Мы можем зато считать то, что эта стратегия не была разработана вчера американцами, она наследует предыдущей абсолютно розенберговско-гитлеровской стратегии по разобщению народностей, и она просто притворена в практику. Но говоря о тактических успехах, да, это справедливо, говоря о стратегических успехах, это можно поспорить.
Есть только два типа стратегий – успешные и провальные.
Вот,
и,
к сожалению, на каком промежутке времени вы смотрите?
И, к сожалению, на данный момент, понимаете, они смотрят на это. Надо посмотреть, как американцы смотрят на это. Они смотрят на это вот как на историю с Афганистаном. Кстати, история, в которую они сами тоже попали после Советского Союза. Для Советского Союза афганская война, в которой, собственно, погибали советские люди и афганцы, а американцы и британцы не воевали, они там, в общем, своих советников только посылали, и оружие, деньги, да, маджахедам. Они, для них это была очень успешная история, а для Советского Союза очень плохая история. А сейчас они эту историю пытаются повторить уже на территории бывшего Советского Союза. Собственно, вот Россия и Украина. Поэтому говорить, так как эта история еще не завершилась, а пока она продолжается, и я повторю, погибают русские и украинцы, а не американцы, не британцы, не французы и не немцы. Но пока что повода говорить о том, насколько наши аналитики или наша стратегия превосходит их стратегию, повода такого пока что, к сожалению, нет.
123-й все-таки настаивает дедушка Джо. Он с ним на дружеской ноге, очевидно. Дедушка Джо говорит, это кукла в умелых закулисных руках. Он не единственный, кто умелые закулисные руки или так. Короче, заговор какой-то есть там или нет?
Да нет там заговора, о чем вы говорите? Это мы, то, что мы называем заговором, это для них объективная картина функционирования их политической системы, наличие элитных групп, каких-то по касательной наличия общей точки, в которой сходятся все эти интересы, и затем находится некое равнодействующее. И пока это равнодействующее, это Джо Байден. И она никуда пока не девается.
7373948. Продолжаем принимать звонки. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый эксперт. У меня к вам короткий вопрос. Ведь в США мощнейшие стволги работают. Там это Rand Corporation, у них там полно всяких других аналитических центров. Почему-то они по всему миру пристально следят, там вот какие там настроения, кого лидеры там двигать. А в своей собственной стране они совершенно бессильны.
Прошу.
Да, очень интересно как раз в том контексте, что были упомянуты те самые аналитические организации, Центр стратегических международных исследований, можно вспомнить сколько всего, потому что фокус был как раз-таки на внешний контур и зависимость...
Тут важно, мы же сейчас, наверное, должны обязательно сказать, что тоже Rand Corporation объявлена нежелательной на территории Российской Федерации, как, возможно, и другие организации сегодня упомянуты.
Спасибо за это уточнение, да. Действительно, да, потому что работают они, конечно, на врага, и их фокус внимания всегда изначально был внешний, экспансионистский, и это продиктовано характером экспансионистской неоколониальной политики Соединенных Штатов. Им, как я и ранее отметила, вот в этот момент однополярности, когда на пике были те самые аналитические способности и возможности, и ресурсы гигантские вливались, в том числе в некоммерческие организации, интегрированные в политические системы за рубежом, им тогда не нужно было особо внимание уделять своей внутренней системе, потому что элита внутри США была более консолидирована, у них было понимание, как работает вся эта структура. Сейчас накапливается определенная критическая масса тех самых проблем. Не говорю уже о внешнем долге, который действительно тревожные цифры, тревожные чувства вызывает у того же американского истеблишмента, и все, кто пытаются отмахнуться от этого, говорят, что ой, они еще напечатают, и все, всем все забудется. Не забудется, ребят. будет инициирована вот эта внешняя история, внешние конфликты, они, которые помогают списывать эти долги. И вот эти параметры внутреннего кризиса им еще предстоит проанализировать. Я, кстати, думаю, что РЭНД уже этим занимается.
Да, 36-й формулирует вопрос, но уже несколько человек упомянули одно и то же имя, одну и ту же фамилию, которые вы почему-то не упомянули.
Сорос.
Мишель Обама. Именно ее, говорят, можно называть чуть ли не главным возможным кандидатом от демократов. Или это не так, Виктор Олевич?
Ну, смотрите, пока что на данный момент она не засветилась вот в этой истории. И не факт, что она, что у нее есть интерес участвовать в этих вот сейчас выборах. Поэтому ее кандидатура сейчас активно не обсуждается. Речь скорее идет о том, что когда Байден, я бы сказал, это, я говорил, что вероятность того, что он сойдет с дистанции, практически близится к 100%, его заменят либо Камала Харрис, вице-президент, либо Камала Харрис останется, оставит ее на своем месте кандидатом в вице-президенты и поставит кого-то другого. В общем-то, одного из губернаторов демократических, кого-то еще. Может ли у Мишель Обамы возникнуть в такой ситуации, может ли быть так, что она сейчас этот интерес скрывает, и это тоже было бы логично, и может ли этот интерес проявиться? Да, может, это время покажет. Я здесь также отмечу, вот здесь было сказано, что демократы постоянно пытаются сколотить вот коалицию из нацменьшинств, из каких-то еще групп различных. Понимаете, мы не можем ассоциировать собственные симпатии и антипатии с анализом. Вопрос только один. Эти коалиции работают или нет? Вот Обама дважды избирался в 2008 и 2012 году, используя в том числе эти коалиции. Вот это было для него успешно, для его партии? Да, это было успешно. Джо Байден 4 года назад избрался в 2020 году, благодаря тоже выстраиванию подобной коалиции. Это то, как работает. Да, у каждой партии есть свой ядерный электорат. Понятно, что для какие-то части американского общества больше поддерживают республиканцев, другие больше поддерживают демократов. Понимаете, кому мы можем симпатизировать или не симпатизировать, это вопрос глубоко вторичный.
Пусть
тут важно, как у них это работает и какие выводы можно из этого, какие прогнозы можно из этого сделать.
Виктор Олевич, Виктория Федосова,
да. Мы на это смотрим именно так, как на объективный принцип демократического управления, сегментации, фрагментации, выбора какого-то кандидата, который отвечает интересу конкретной электоральной группы.
Каким интересом, по-вашему, Мишель Обама?
Мишель Обама могла бы закрыть ту самую феминистскую повестку, снова заговорить об абортах, о которых Джо Байден, кстати, на дебатах не сказал. И ему это вменяют очень большую вину, потому что это была очень сильная карта против Трампа. Как-то так вскользь было сказано, и Трамп, в принципе, хорошо отбился, сказав, что это на совести отдельных штатов решать демократически, будут ли они это допускать или нет. Но Мишель Обама говорила, что ей неинтересно идти в политику. Дело в том, что если бы она и скрывала этот интерес, то она бы хотя бы не
партия
заявляла
скажет
обратное.
Надо. Мишель Обама ответит «Есть».
Мы еще важный момент упускаем, как мне кажется, что сейчас, как в этом фильме «Брат» говорилось, все просто так в США, в Америке, кроме денег. И главное, что спонсоры сейчас, очень крупные спонсоры демпартии, стали отказываться от финансирования и ставить условия, что если Байден сойдет с этой гонки, тогда мы возобновим и, может быть, даже увеличим финансирование. Это такие корпорации, как Netflix, Disney, PayPal, по-моему, еще банковские отдельные сегменты, технологичные компании, высокотехнологичные компании, у которых большие есть деньги. И если только конгрессмены, демократы, которых Байден пытается убедить сейчас и пишет им письма, поймут, что у них карманы сохнут, они сразу Байдена съедят. И могут, в принципе, Мишель Обаме и самому Обаме предложить жирный кусок, сказать, давайте все-таки по-семейному все решим, и денег будет достаточно, а этих Байденов мы сольем.
Надеюсь. Слушайте, это еще один вопрос, который уже сформулировал вот это по-семейному ваше, 948-й. А что у них там вообще за семейные подряды постоянно? У нас такое было бы, вой бы точно стоял до небес, это понятно. Нигде такого нет, кроме монархии, а у них вроде как демократия, и регулярно отец с сыном, муж с женой и так далее. Как это можно объяснить, Виктор Олевич?
Да, это очень такая нередкая, можно сказать, история. в американской истории, в американской политике, там были два президента Адамса, например, да, у президента Кеннеди один брат Роберт, вот, который тоже погиб, как и Джон Кеннеди, был министром юстиции, другой брат Эд Кеннеди был сенатором.
Что говорить, сейчас где-то среди сенаторов есть один из Кеннеди?
Есть даже кандидат.
Да-да.
Даже кандидат есть.
Неплохой, кстати, был бы кандидат.
Но это, опять же, неплохой для нас он был бы неплохим, а для них он был бы плохим. Вот они исходят же из своего интереса. И эти семейные истории, они... Я напомню, у Ричарда Чейни, вице-президента США, дочка тоже занималась политикой. Можно перечислять до бесконечности. Да, там это не считается чем-то предосудительным, такое кумовство, непотизм. Там это практикуется. Люди смотрят на способности того или иного кандидата. По сути, да, разумеется, есть поддержка, очень большая поддержка семейная. Очевидно, что Билл Клинтон очень серьезно помогал Хиллари Клинтон, и без него она бы, возможно, так далеко не пошла, но и он получал ее поддержку. Я напомню, что изначально это он был из очень простой семьи, из довольно бедной семьи в штате Арканзас, а она была из непростой семьи. И вот это то, что называется в Америке power couple, да, такой... тандем политический.
Вот так он
работал. Поэтому это такие палки о двух концах в данном случае.
Да, дело в том, что они...
Да, Виктория Федосова.
Чему они наследуют? Они же указывают, что они наследуют Римской империи, град на холме, все эти тезисы. Мы понимаем, что демократия по римскому образцу – это демократия для высших слоев общества, для тех, кто имеет действительно право, имеет право на власть, имеет право голосовать. И вот все это раскрывается. Это наследуется из традиции Великобритании, в которой такая же клановая семейная система. И эти кланы, закрытые внутри друг друга в этих элитных школах, продолжают такую традицию от отца к сыну, вполне себе рабочая схема. Поэтому то, что мы понимаем под демократией как народовластием, вот с учетом наших представлений о советской системе, это не то, ребята, это римская демократия.
Ну, советскую систему можно было называть народовластием?
Ну, конечно, я считаю, что можно. И как раз-таки вот это разграничение демократии в западном образцу и народовластие в таком нашем, может быть, понимании, более открытом, прямом выборе президента в том же проявляется, а там так не проявляется. Нужно вот это разграничивать и понимать, что демократия в США
давайте...
– это демократия для демократов.
123-й пишет, да давайте вспомним предсказание Жириновского про 24-й год для Соединенных Штатов Америки и, соответственно, завершим обсуждение темы американского президента. Есть проблема, 123-й. Я специально залез в интернет и посмотрел насчет предсказания Жириновского про 24-й год. Там есть еще предсказание Жириновского про США в 2030 году.
Юрий, знаете, Владимир Вольфович Жириновский покойно сделал так много предсказаний разных, что его можно использовать как Нострадамуса. Что бы ни произошло, это предсказал Жириновский. Понятно, что его партия сейчас как-то пытается эти предсказания использовать для собственного пиара, но, думаю, стоит как-то посерьезнее к этому подходить.
Давайте возвращаемся. Несколько месяцев нам осталось дождаться, чтобы посмотреть, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки на самом деле, но в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей мы в течение всего этого часа голосовали. Да-да-да, проверим. Вот наше голосование закончилось. Кто, был такой вопрос, кто, на ваш взгляд, станет в результате выборов в США очередным президентом страны? Байден, Трамп, кто-то другой, не думаю об этом. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Виктор Олевич? Кого выбрала наша аудитория?
Я хотел бы услышать.
Конечно, мы на госуслугах все за Трампа проголосовали.
Хорошо. Ну, не хотите, не надо. Я так скажу. То есть победителем нашего голосования стал Дональд Трамп.
Разумеется.
Его выбрали 46%. Кто-то другой занял третье место. Это важно. Потому что 24% второй по популярности ответ. Я не думаю о выборах президента Соединенных Штатов Америки. На третьем месте кто-то другой. И на последнем месте в нашем голосовании Джо Байден. За него проголосовали только 8%. Виктор Олевич, Виктория Федосова, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.